Дмитрий Емец. Шныр. Книга восьмая. Седло для дракона. Человек — это прочитанные книги, ищущие беспокойство духа, силы привычек и немного генетики. И больше, по сути, ничего. Но ведь еще много зависит от того, какие книги читать, и когда, и с какой целью. Это да, но по большому счету все это само выправляется. Кавалерия. Так вот, господа молодые офицеры, я давно заметил, что люди сделаны из различных материалов. Существует глина обыкновенная и существует глина огнеупорная. Есть железобетон, очень распространенный материал. Попадаются керамические изделия. Есть люди, крытые черепицей. Существуют конструкции из готовых блоков. Вот Лева, он крыт соломой, а вы, Лялечка, по-моему, сделаны из заменителей. Я имею в виду самую качественную синтетику. А вот наш друг Володя, он выполнен из современных материалов. Он антимагнитен, морозоустойчив, водонепроницаем, антикоррозин — это тугоплавкий металл. Его можно запустить в космос, и он не сгорит в плотных слоях атмосферы. Вот почему я за него спокоен. Фильм «Июльский дождь». Глава первая. Два самородка. В нормальных условиях мы представляемся себе исправными, даже благородными, но чуть какой перегруз или сбой, или что не по-нашему, сразу грязь жуткая переть начинает. Рвем друг друга в клочья, выкрикиваем что-то бессвязное, кусаемся, деремся, вспоминаем обиды. Значит, эта грязь и в нормальном состоянии есть, просто прячется. Хочешь узнать, какой ты? Понаблюдай за собой в минуты усталости. Кавалерия. Стоит по колено в воде юный мокша, поет пегов. Он любит смотреть, как они пьют, как фыркают, как после поднимают головы, как срываются с морд тяжелые капли, разбегаются от капель круги, уносят их быстрым течением. Пегов три — Ширяй, Стрела и Птенчик. Ширяй пьет долго, вдумчиво, с ощущением важности того, что делает. Мощный жеребец, почтенный, уверенный в себе. Он и в реку вошел глубже других, почти по грудь. Бока его, принимая воду, раздуваются, как кузнечные меха. Стрела переступает с ноги на ногу, то и дело оглядывается, воды же касается самыми кончиками губ, точно целует. Она беспокоится за Птенчика, своего же ребенка. Птенчик смешной, хвостик у него куцый, не бежит, а прыгает точно на пружинках. Заскочит в воду, испугается и сразу назад. Под попонкой торчком стоят маленькие крылышки. Мокша часто думает, что надо было назвать его кузнечиком. Да вот поспешили. На песке, вытянув ноги, сидит Митяй желтоглазый. Смотрит на суету на противоположном берегу. Много там людей, чисто как муравьи мельтешат, топорами стучат, пилят, леса ставят, костры палят. Тянутся вдоль берега груженные подводы, суета, крики. Оно и понятно, кремлевскую стену до неба возвести, не кабак построить. Тут десяткам каменщиков не отделаешься, важное это дело княжеское. Наискось впадает в Москву-реку веселая речка Неглинная, в треугольнике на высоком мысу Кремль. Не так давно, всего лет 300 тому назад, были здесь только ров, песчаный вал и деревянные стены. Подпирали их крюковые жерти. Убери подпорки, и завалятся стены, поползут от дождей бревна по крутому склону. Каждые 20-30 лет, как по расписанию, пожар. Дотла выгорает город, выгорают деревянные стены. Где завалятся, где стоят почерневшими головешками, ждут лишь толчка, чтобы осыпаться. Опять их возводят, расширяют, прирезают к Москве новые и новые куски. Как птица Феникс восстает из пепла обновленный город. Много леса вокруг. Есть из чего строить, да только сколько можно, горит и горит. От лучинки, от уголька, от опрокинутой лампадки, от неприятельской запаленной стрелы. Уши из мертвого дуба пробовали стены возводить и насыпи делали. Все едино. Надоело это московским князьям. При Дмитрии Донском потянулись из Мячкова, из Дорогомилова подводы с камнем. Легко режется известняк, сноровисто работают мастера. И года не прошло, взлетели к небу сероватые стены. Как зальет их солнцем, вовсе белыми кажутся. Митяй смокший еще помнят Кремль тем прежним белокаменным красавцем. 9 башен, деревянные кровли на стенах. Но вот теперь уж год или два тому началось новое большое строительство. Со всей Руси собрал князь Иван III мастеров. Красив известняк да ломок. Не устоять ему против пушек. Заменяют его кирпичной кладкой, подводят насыпи, возводят прочные высокие башни. — Ты сегодня ныряешь? — спрашивает Мокша. Митяй кивает, ложится на спину, смотрит в небо. Вокруг лесистые зверьем кишащие холмы. Медведей тех поменьше стало, оттеснили их люди. Отошли они вглубь немыслимую, в Сокольники, в Раменки, в Сущево, затаились в тамошних чащобах. А вот пушных зверей, птиц, бобров тех до сих пор море. Волки тоже озоруют, редкий день не режут крестьянский скот. — Я с тобой нырну, хорошо? — искательно спрашивает Мокша. Из высокой травы кивнуть нельзя, а Митяю не хочется отвечать словами, поэтому он поднимает ногу и утвердительно сгибает ее в колени. Мокша смеется. Вот так Митяй ногой кивнул. Он счастлив, он любит нырять с Митяем. Тот знает двушку, как свои 5 пальцев, а закладки те просто нутром чуют. Порой ему даже копать не приходится. Наклонится, поднимет обычный с виду камень, перевернет — а внутри плещет синевой цветок, горит сдвоенная ягода или золотится тонкий с нитяной ножкой гриб. — Как ты нашел? — восклицает пораженный Мокша. — Не знаю, словно кликнул меня кто. Но сейчас мы не его ищем. Пусть подождет. И Митяй заботливо возвращает камень на место, не забывая перевернуть его так, как он лежал прежде. Обычно ныряльщик выматывается на двушке за несколько часов, а Митяй порой там даже ночует, правда, зарываясь в листья или хвою, потому что он все же человек, и болеет и страдает, как и все. Больше всего досаждает ему рана лисий укус. Лису раскопал в норе и подкинул в избу Кика Златовласый, беспокойные ручки которого точно для того привешены к телу, чтобы доставлять всем беспокойство. Порой Мокша прикидывает, как было бы хорошо, если бы Кика родился вовсе без ручек, какой бы он тогда был хорошенький, с кукольным личиком, как бы все его жалели. А так и кудри пшеничные, и румянец на всю щеку, и улыбка белее снега. А так и тянет размахнуться и двинуть его со всей мочи. Со своей золотой пчелой Кика обращается ужасно. То в пироге ее запечет, то в угли закопает, а то наберет невесть где шершни, тарантулов, даже египетского скорпиона как-то выменил у заморских купцов на стрелецкую серьгу и устроит в лукошке смертельный бой. Все интересно ему, существует ли на свете насекомое, которое одолеет его пчелу. Да вот только пчела у Кики не ему чета, драк не любит. Минуту-другую потерпит уколы скорпионного жала, а после развернется, лениво проползет насквозь стенку лукошка, и была такова. С укусом же вышло так. Перепуганная лиса забилась за печь, когда Митяй попытался ее вытащить, выкусила у него из голени кусок мяса. Хорошо так выхватила, с палец. Уж полгода прошло, а рана все никак не заживает. Не ступишь, не коснешься. 2 раза Мокша слышал ночью, как Митяй стонет. Колень — место для укуса, для наездника самое скверное. Как стиснешь ногами бока пега, когда на внутренней части голени открытая рана? Конечно, Митяй все равно ныряет, обмотав рану тряпицей. Да чего ему это стоит? Хотя... Из-за этой раны, если вспомнить, и была принесена первая закладка. Мокша с его цепкой и жадной памятью до последнего слова запомнил рассказ Митяя. «Привязал я, ширяя у гряды. Потащился вдоль скал. Нога болит так, что прям хоть ножом ее режь и в куски бросай.